Говорит радио «Свобода». Суд в Березниках не послушал Пола Маккартни.
Судьи, когда ведут политические процессы, им очень сложно оставаться в человеческих рамках. Поэтому они вынуждены впадать в немыслимый бред.
Реформатор грузинской полиции оказался за решеткой.
Сегодня судят новейшую историю Грузии. Судят нашу успешную попытку по созданию современного государства там, где этого никто не ожидал, на богом забытом Кавказе.
Два самоубийства в соборе Парижской Богоматери.
Я ухожу из жизни в знак протеста. Я выбрал в высшей степени символическое место – собор Парижской Богоматери.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Пол Маккартни написал российским властям два письма, в которых выразил поддержку отбывающим заключение участницам пан-группы «Пусть сирает» Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой и призвал принять решение об их досрочном освобождении. В письме в поддержку Алехины Маккартни выразил уверенность, что ее дальнейшее содержание под стражей негативно скажется как на ней самой, так и в целом на всей ситуации, за которой следят люди по всему миру. Он заявил, что освобождение Алехины будет очень позитивным сигналом в рамках справедливости, традиционных для русских людей. Однако Березниковский городской суд в четверг не прислушался к мнению знаменитого музыканта и отказал в условно-досрочном освобождении Алехиной. Рассказывает Елена Поляковская.
Мария Алехина еще в среду отказалась участвовать в процессе по УДО в режиме видеоконференции. Участница «Пусть сирает» настаивала на личном присутствии в зале Березниковского суда. После того, как судья Шагалов отклонил это ходатайство, Алехина объявила голодовку и запретила своим защитникам принимать участие в рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении. Адвокаты следом сообщили, что вынуждены поддержать заявление своей подзащитной. И тогда судья назначил Алехиной государственного защитника. Нарушение судьей процессуальных норм было замечено не только сторонниками Марии Алехиной, но и прокурором. Об этом в эфире «Радио Свобода» сказал гражданский активист и муж другой участницы «Пусть сирает» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Нужно сказать, что в прошлый раз, когда Машу вывозили в Березниковский суд 16 января, в город из Перми пришлось вводить пермский ОМОН, а в суде по условно-досрочному освобождению для Нади пришлось полиции перекрывать центральную улицу города Зубова Поляна, где шел процесс, то есть и местные говорили, что у них такого кипежа, как на УДО Толоконниковой, не бывает даже 9 мая. Естественно, что власти Березняков и Березняковский краевой суд, и его начальство в Пермском краевом суде, они заинтересованы в минимизации шумихи вокруг этих процессов, и, конечно же, поэтому они столь жестко стояли на ни этапе, ни марше в суд, и именно это и побудило судью Шагалову столь беспрецедентно нарушить просто все мыслимые и немыслимые правовые нормы и даже заставить прокурора, что абсолютно небывалое и невозможное для здешней реальности ситуации, выступить на позиции защиты и сказать, что поведение судьи Шагалова в вопросах принуждения адвоката к представлению интересов Маши вопреки ее запрету, это уже слишком. Вообще в России российские суды характерны таким давящим ощущением абсурда, да, потому что, естественно, судьи, когда ведут политические процессы, им очень сложно оставаться в каких-то человеческих рамках законодательства и процессуального права, и поэтому они волей-неволей вынуждены впадать в немыслимый бред в попытке обеспечить видимость законности и самое элементарное соблюдение права на своих процессах. Но это, в результате, все равно не получается, и они рассчитывают на то, что, естественно, указание начальства для них гораздо важнее, чем все иное.
По мнению правозащитника Александра Подробинника, ситуация, когда прокурор поддерживает мнение защиты, довольно редкая в судебной практике.
Но я думаю, что он понимает, что это основание для будущей отмены этого судебного решения в апелляционной инстанции. Потому что назначение таким образом государственного защитника – это грубейшее нарушение закона, это может быть основанием для будущей отмены. И это довольно редкая ситуация, когда прокурор вдруг оказывается на стороне защиты.
Решение судьи удивило обе стороны процесса. На это обратила внимание адвокат Алехиной Ирина Хрунова.
Ну даже прокурор, тот самый прокурор, которому мы заявляли отвод, потому что он все время занимает странные позиции в суде, даже он сегодня сказал о том, что он против участия государственного защитника, это нарушение.
Государственный адвокат Евгений Бардин в своем выступлении обратил внимание суда на то, что у Марии Алехиной есть малолетний сын, который страдает от долгой разлуки с матерью. Общественный защитник Алехиной Александр Подробинник отметил, что о ситуации красноречиво говорит тот факт, что госадвокат во время оглашения постановления об отказе в УДО в зале суда отсутствовал.
Вообще, вы заметили, ему было неудобно здесь присутствовать. У него, во-первых, есть все свои дела, а во-вторых, он понимает, что он вклинился в чужое дело. Что вот здесь рядом сидит адвокат Алехиной, которая имеет с ней соглашение. Она может представлять ее интересы. Он в курсе того, что Алехина отказалась вообще от защитников. Он в судебном заседании заявил, что ему надо встретиться, потому что, а может быть, она сделает мне отвод, заявит мне отвод. То есть он понимает, что он человек нежелательный в этом процессе, нежелательный, по крайней мере, с точки зрения Алехиной. Но судья это абсолютно все не учитывает.
Против условно-досрочного освобождения Алехиной выступили прокурор и представитель администрации колонии. Мама Марии Алехиной Наталья сказала, что после того, как судья не позволил участнице группы «Пусси Райот» лично присутствовать на заседании, решение об отказе в УДО было вполне ожидаемым.
Если бы суд вообще заинтересовался ее личностью, то, естественно, он бы удовлетворил просьбу об этапировании, хотя бы для того, чтобы поговорить с человеком нормально. Выслушать. Вот здесь было совершенно явно показано, что суд личность не интересует.
Теперь защита участницы «Пусси Райот» намерена обжаловать решение об отказе в УДО Алехиной в суде вышестоящей инстанции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе в Кирове в суде Ленинского района прошли три заседания по делу Алексея Навального и Петра Офицерова. Суд завершил допрос свидетелей. О слушаниях по делу Киров-Леса рассказывает корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Пожалуй, одним из самых интересных было выступление бывшего советника губернатора Кировской области Андрея Вотинова. На заседание советника этапировали в наручниках на специальном тюремном транспорте. Год назад Вотинов был осужден за мошенничество на 3 года заключения в колонии общего режима. Его обвиняли в вымогательстве у директора Киров-Леса Вячеслава Ополева 10 миллионов рублей. Андрей Вотинов заявил суду, что осужден незаконно.
Ваша честь, в моем уголовном деле, при остаток которого я был осужден, обвинение строилось на показаниях единственного человека, Вячеслава Николаевича Ополева. Его показания не были проверены, они постоянно путались, менялись.
Андрей Викторович, как вы считаете, у Ополева есть мотивы, причины для оговора меня и дачи ложных показаний в отношении меня?
Исходя из всего, я могу сказать, что этот человек, ну, в первую очередь, нечестный человек, да, то, что он разбирается в лесной отрасли, да, лесник, он хороший, да, вот, как человеческие качества, то что действительно человек нечестный и непорядочный. Всегда спрашивал мое мнение, мою позицию, но как позже я узнавал, что, собственно, за глаза он, почему-то позиция у него была прямо противоположна той, которую мне озвучивал, глядя в глаза.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что Ополев систематически вводил в заблуждение руководство Кировской области относительно реального финансового состояния, как у Киров-Лес, и реальных причин кризиса?
Да, я считаю. Я так считаю.
На 9-й день слушаний в Ленинский районный суд в качестве свидетеля был вызван губернатор Кировской области Никита Белых.
Скажите, пожалуйста, как часто мы с вами общались в первой половине 2009 года? Чаще, чем со многими другими моими коллегами, поскольку вы действительно были одним из немногих людей, то есть, кто приехали вместе со мной, то есть, и кого я до этого знал не один год. Часто общались.
Была ли у меня возможность общаться с вами в какой-то неформальной обстановке?
Безусловно, была.
Скажите, пожалуйста, я к вам когда-либо обращался с просьбами, требованиями, предложениями о том, что все продажи КГУП «Киров-Лес» должны осуществляться через какую-то определенную коммерческую компанию, в частности, вязко-лесную компанию?
Я думаю, нет. Я думаю, что прекрасно как вы понимали, что с такими вопросами ко мне обращаться бессмысленно.
Скажите, пожалуйста, вы часто осуществляете поездки по районам Кировской области?
Очень часто.
То есть имеете возможность встречаться с главами районов?
Безусловно.
Поскольку вы так часто общаетесь с руководителями различных предприятий, главами районов, лесных районов в том числе, к вам когда-либо поступали жалобы на то, что предприятие КГУП «Киров-Лес» принуждается к продажам через определенное какое-то предприятие?
Ни руководитель лесного хозяйства, ни Вячеслав Николаевич Ополев на эту тему не говорили.
Располагаете ли вы какой-либо информацией о том, что я получал денежные средства, подарки, обещания денежных средств и подарков от Вятской лесной компании?
Не обладаю, даже не представляю, кто мне об этом должен был бы сказать.
Скажите, пожалуйста, был ли нанесен ущерб экономическим интересам бюджета Кировской области в результате деятельности Алексея Навального в качестве советника губернатора Кировской области?
На основе имеющихся у меня данных и моей информации, у меня нет оснований делать такие выводы.
После заседания, общаясь с журналистами, Алексей Навальный заявил, что не ожидал услышать от Никиты Белых каких-либо других показаний.
Я не думал, что Белых придет и будет давать ложные показания в суде. Он сказал все, как было. И все остальные 35 свидетелей обвинений тоже говорили более-менее все, как было, и опровергали фабулу обвинения. Тем не менее, процесс до сих пор продолжается. Дело не возвращено в прокуратуру.
Уже традиционно во все дни процесса около здания суда Ленинского района проходили митинги за и против Навального. Если к противникам Алексея Навального полиция даже не подходила, то у сторонников было изъято в общей сложности 10 плакатов с надписью «Путин вор». 11-е изъятие не удалось, так как на этот раз оппозиционеры начертали свое любимое высказывание на брусчатке напротив суда. Однако на площадь все-таки пришел сотрудник городской администрации и составил протокол о нарушении правил благоустройства города.
Путин вор, он считает, что мы,
За Путина агитируем.
Что мы за Путина агитируем. Если ребенок под мелками рисовать на асфальте. Нам, конечно, не знаю, насколько в шутку или всерьез, отвечают, что вот комиссия будет заниматься, другая администрация. То есть, получается, что те внешние выборы будут возвращаться к тем временам, когда, заворачивая газету «Портрет» о Путина, мы будем привлекаться к уголовной ответственности. Вот мы к этому сейчас идем.
За надпись цветными мелками «Путин вор» участникам митинга за Навального грозит штраф 5000 рублей. Следующее заседание по делу Навального и Офицерова состоится 29 мая. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В пятницу Замоскворецкий суд Москвы отказал правозащитному обществу «Мемориал» в удовлетворении двух жалоб. «Мемориал» оспаривал действия прокуратуры Москвы при его проверке, просил суд признать решение прокуратуры о проведении проверки незаконным и прекратить ее. На этой неделе две социологические службы получили предупреждение прокуратуры о нарушениях закона о некоммерческих организациях, иностранных агентах. Сначала о таком предупреждении сообщил Левада-центр. Прокуратура сочла, что публикация социологических исследований является политической деятельностью. Директор Левада-центра Лев Гудков выступил с заявлением, в котором говорится, что происходящее ставит под вопрос дальнейшее существование и деятельность организации. Вскоре предостережение от прокуратуры о возможном признании иностранным агентом получил фонд содействия изучению общественного мнения, являющийся дочерней структурой ВЦИОМа. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали скандальную публикацию в «Комсомольской правде» и интервью Глеба Павловского. Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Неделя началась с нового витка рассуждения о Скайбеде. Колумнистка «Комсомольской правды» Ульяна Скайбеда усиленно обсуждается в сети вот уже несколько месяцев. Сначала все дружно ужаснулись ее как бы наивному вопросу о том, почему русскому языку нас учит проживающая в Израиле писательница Дина Рубина. Потом ее замечанию, что она готова была бы снести госдуру от российского гражданина, но от американского подданного Познера никак не может. Последний шедевр Скайбеды – сожаление, что нацисты не наделали абажуров из предков сегодняшних либералов, конкретно из предков Леонида Гозмана. Вопрос о Скайбеде вроде бы закрыл Олег Кашин. Он проанализировал этот новый медийный феномен в колонке на портале «Свободная пресса». В Скайбеде Кашин различает два слоя – коммерческий и исторический. Скайбеда выгодна издателям «Комсомольской правды» просто потому, что привлекает на сайт бессмысленного желтого издания с убогим советским названием новую аудиторию, высоколобый Facebook, готовый ужасаться по поводу каждой ее колонки. Но коммерческая функция Скайбеды определяется по Кашину историей.
Первично все-таки время, а не Скайбеда. На проходной путинской пропаганды сегодня написано, что требуется образцово-показательный упырь. Не знаю, кто это придумал, Сурков или кто-то еще. Власть уже который год всегда выпускает вперед себя какое-то совсем хулиганье. Ты против Путина? Ну вот тебе Скайбеда, поспорь со Скайбедой. Или с Потупчик, или с депутатом Железняком, или с певицей Ваенгой, или с Маркиным. Как в сказке про балду. Подожди-ка моего меньшего брата. Бороться со Скайбедой? Вы просто послушайте, как это звучит. Пародия. Потому что не со скайбедой надо бороться. Скайбеды не существует.
Кашин, безусловно, прав, но основные вопросы колонка оставляла открытыми. Как правильно поставить себя по отношению к этому уродливому продукту темных времен? И здесь достойный урок дал вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. На организованной РИА Новости пресс-конференции с вопросом к нему обратился журналист «Комсомольской правды» Алексей Дуэль. Его интересовало распределение первоклассников по московским школам. И ответ он получил неожиданный.
Вы знаете, Алексей, я позволю себе не отвечать на ваш вопрос. Видите ли, вы здесь совершенно ни при чем, но поскольку из кожи моей бабушки немцы успели сделать абажур, мне очень жаль, что я нашел этот абажур в редакции вашей газеты, поэтому позвольте, мы сегодня не будем отвечать на ваши вопросы. Извините, пожалуйста.
За всем этим последовала еще одна порция извинений от скайбеды и любопытная реплика главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина.
Мы неоднократно уже извинялись за дурацкую реплику, которая была выложена на сайте «Комсомольской правды». Я думаю, случившееся – это какое-то досадное недоразумение. Как на него реагировать, я не знаю. Мы что, антисемитская газета?
А что, нет? Резонно спросили в блогах. И долго обсуждали этот животрепещущий вопрос, как будто ответ на него не очевиден. Вот реплика журналистки «Эхо Москвы» Ксении Лариной.
Сейчас последнее скажу, и все. О степени морального разложения господина Сунгоркина и его команды больше всего говорит тот факт, что все они убеждены, что на них обиделись евреи. Во всех комментариях читы Сунгоркиных то и дело проскакивают фразы типа «А он-то что обиделся? Он же вроде не той национальности». Да у меня полредакция еврейской национальности, а мой корреспондент сам лицо еврейской национальности. Все евреи на меня обиделись, даже мой любимый Соловьев и прочее. Сунгоркиным невдомек, что человечество, если и делится по какому-то признаку, то делится оно исключительно на людей и Сунгоркиных. И все, перечитайте «Бабий Яр» и Евтушенко, последние строчки хотя бы.
Ксении Лариной в блогах «Эхо» вторит политолог Дмитрий Орешкин. В сказовом духе он излагает историю Второй мировой войны, опять вспоминает СМЕРШ, который Леонид Гозман сравнил с СС, чем и призвал на странице КП злополучные абажуры. В этом контексте неожиданно здраво звучит замечание безвестного ЖЖ-юзера Enemy the People.
То, что СМЕРШева абажурная тема была вброшена с благословения с самого верха, совершенно очевидно из широковещательного обсуждения на федеральных каналах, которые вообще очень любят поговорить про Сталина, войну, СССР, Горбачева, Гайдара. Дальше стоп. С 2000 года в РФ не произошло ровным счетом ничего интересного. Всех обычных персонажей на соловьевских ток-шоу – Веллер, Проханов, Сванидзе – несмотря на все различия во взглядах, объединяет одно – возраст. Это старики, обсуждающие дела времен своего розового детства. Политический прайм-тайм отдан дискуссиям пенсионеров об историях 70-летней, в самом лучшем случае 20-летней давности. Нынешняя РФ, наверное, единственная страна в мире, где обмусоливание давнего прошлого занимает такое подавляющее место в общественном дискурсе. Такое чувство, что у страны нет ни настоящего, ни будущего, во всяком случае, ни то, ни другое никому не интересно.
И почитать, кроме «Бабьего Яра» Евтушенко, очевидно, нечего. А поступок Печатникова либеральная публика не одобрила. Дмитрий Бутрин скептически спрашивает в Фейсбуке.
Интересно, является ли герой дня Леонид Печатников маздоимцем, как это обыкновеннейше принято в московской мэрии?
Начало дискуссиям вокруг высших властных сфер положило интервью Глеба Павловского, опубликованное во вторник на «Слоне». Павловский указывает на проблему неинтерпретируемости, с которой сталкивается любой, кто пытается понять, что сегодня происходит в стране.
Никто не смеет описать происходящее более или менее логично. Единственный способ не прогадать – это повышать ставки. Описывать происходящее как ужас-ужас и готику, как все делают, иногда и я тоже, чтоб отвязались. По правде говоря, мы не понимаем происходящего, заменяя понятность идейностью. У кого какая? Взломана система индикаторов. Складывается шаткая временная сцена, где власть может делать все, что хочет. Может дернуться в ту или другую сторону, и все за этим следят, а отдельно оплаченные люди аплодируют. Запускают реформу избирательной системы, которую никто не просит, потом начинают ее ограничивать и фильтровать, повышая уровень ручного вмешательства в выборы. Странная политика, которая нагромождает сложность в системе, одновременно оскорбляя часть тех, кого зовет ей помочь, приглашая к активности гомофобов и клерикалов. Вопрос, зачем это делается, не задают. Посыл «я могу это сделать, почему бы не сделать». это потеря властью политической идентичности.
Павловский отмечает очень неясные отношения Путина со своей партией, непонимание курса в руководящих кругах на слабую позицию премьера. Недавнюю отставку Владислава Суркова он объясняет полным провалом его деятельности. Вместо понятного языка, способного объединить путинское большинство, он создал группы, цитирую, «натасканных на мини-лексикон агрессивных карьеристов», которые считают себя причастными к власти просто потому, что живут на государственные бюджеты. На уходящей неделе исход политтехнологов продолжился. Бывший заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Алексей Чесноков, оставивший свой пост в январе, теперь заявил из Парижа о выходе из партии. Сам Чесноков объяснил свой поступок, сославшись на стилистические разногласия с партией и желанием сосредоточиться на экспертно-политологической работе. В блогах указали на как минимум две реальные причины. ЖЖ «Юзер Якорь».
Причины понятны. Обида за то, что прокатились сенаторским креслом от Рязани. А ведь он только ради этого партбилет себе и завел, а заниматься реальными делами, решать проблемы конкретного городка Касимов он оказался явно не способен. Это ж нужно как минимум людей слушать, в их проблемы вникать. На такое Чесноков пойти точно не мог. Этому противоречит весь его сложный характер.
Второе часто всплывающее объяснение – переход Чеснокова на партийную работу. Ходят слухи, что он примкнет к партии «Гражданская оппозиция», организованной Андреем Богдановым. Сам Чесноков эти слухи опровергает. Политолог Алексей Мухин, тем не менее, опровержением Чеснокова верит не до конца.
Сегодня, на мой взгляд, мотивация уходящих весьма далека от психологии крыс, бегущих с тонущего корабля. Скорее речь идет о попытке выплыть самому, когда на вполне себе сохранившем плавучесть корабле по каким-то причинам не осталось тех перспектив, каких хотелось бы. Сурковцы собирают партийный конгломерат, чтобы поддержать своего шефа, покинувшего госслужбу. Напомню, что совсем недавно и Василий Якименко начал выстраивать свою структуру «искренне ваши», по мотивам наших и идущих, надо понимать.
Такие административно-стратегические рассуждения всегда оставляют неприятный осадок, потому что совершенно лишают политику связи с реальными проблемами и отрицают любое гражданское участие. Об этом пост в ЖЖ юзера LastMan2012.
Сколько глоток рвали за Чеснокова, жаждавшего через Касимовскую думу прорваться в Совет Федерации. Бабок чаем поили, баяны обещали, думу разогнали и снова согнали. Орды нашистов рассказывали в Твиттере, что все по чесноку, а в сейфах комиссии находили заполненные за единороссов пачки бюллетеней. Не за бесплатно ж люди трудились. Сейчас Чесноков слился. Понял, что его кинули, сдав место в Совете Федерации Морозову. Вышел из партии и выкинул более ненужный мандат. И тишина. Ни одного голоса в защиту этого прекрасного человека. Все его касимовские фанаты внезапно растворились. Никто не сказал о нем доброго слова. Бесплатно. Жаль только тамошний ДК. Чесноков им баян обещал. Интересно, купил или нет? А то хоть память о нем была бы.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну мы с вами уже много раз говорили о том, каким должно быть общественное телевидение. И вот оно появилось, наконец. Оправдались ваши надежды?
Мои надежды оправдались в том смысле, что я была более чем скептична с первого упоминания об общественном телевидении. Не на уровне идеи, потому что идея будоражит массы уже примерно последние 10 лет, а вот на уровне уже конкретного воплощения. Единственное, что для меня ново, я не думала, что это будет так бездарно, потому что это будет архаично, что это будет стилистически отсылать к 70-м годам, что там будет другой темп речи, статичная картинка, говорящие головы, это я могла предположить. А вот что это будет так вообще без всякого драйва, без всякой жизни, присыпанное нафталином все, включая программу, которую делают молодые для молодых социальные сети, вот это я не предполагала. Леонид Рошаль дал такую трактовку новому начинанию. Это телевидение должно заменить болотную. Сегодня, после недели вещания, почти недели, это воспринимается просто как такая открытая ирония. Потому что здесь вообще нет страны, здесь нет оппозиции, нету людей, преданных режиму, нету лоялистов, ничего нет, здесь просто нет страны. нету страны, в которой мы живем. Здесь нет, правда, и Путина с Медведевым, что, наверное, хорошо, потому что все остальное телевидение посвящено, конечно, им, в первую очередь, Путину. Но и нет совершенно никаких признаков времени. Все время вот ты попадаешь куда-то в какую-то совершенно другую реальность, где, например, тебе сообщают, что общественность с большим интересом обсуждает законопроект, вынесенный ЛДПР о родовых усадьбах. Создается ощущение, что это чистая имитация, это такой симулякр. Но есть общественная палата, должно быть, и общественное телевидение. Вот я специально выписала сегодняшние горячие новости. В Костромской области организовали каретную мастерскую, а автобусы в Саратове загрязняют воздух. Нету структуры новостей, нету шага новостей, непонятно, о чем должны быть эти новости. То есть, понятно, генеральная идея, которую, ну, человек, мягко выражаясь, не молодой, Лысенко хорошо усвоил с молодых ногтей, что должен быть вообще острый позитив. Это замечательное словосочетание, вот оно было актуально вот на излете советской власти, и сейчас оно опять материализовалось. А другое словосочетание из 50-х годов – это конфликт хорошего с отличным. Понимаете, когда вот худо-бедно, нравится нам, не нравится Соловьев, там, Мамонтов и прочее, но там пульсирует жизнь. И понимаете, когда уже ясно, что ульяновская беда становится главной героиней нашего времени, и все обсуждают эту бесконечную тематику, абажурную, которая обрастает новыми подробностями, вот это все-таки главное, это действительно очень важная какая-то дискуссия для общества. И видно, что она затрагивает все время какие-то новые слои. И что теперь у ульяновской беда, она сама уже блистает на подмостках. И она произнесла фразу, которая меня убила больше, чем все предыдущее ей сказанное, потому что ее Мамонтов просто заставлял таким ласковым, несвойственным голосом, ну вот вы же пришли извиниться, ну нужно извиниться. Она извинялась так: да, но. Вот такое извинение в стилистике «дано» – это, конечно, как раз то, чего от нее ждали. Но она сказала еще более страшную фразу. Она, гордо сверкая глазами, говорила о том, как ее поддерживают люди, какие ей шлют письма. И все говорят: правильно, девочка, правильно сделала. Надо еще и еще и еще. Так вот, этого ничего нет. Раньше мы всегда говорили о том, что телевидение федеральное и интернет – это две параллельных реальности. А это уже даже что-то такое далекое от телевидения. И я не понимаю, что здесь может произрасти, тем более, что когда подводились итоги, Лысенко с какими-то своими топ-менеджерами подводил итог, первые 100 часов вещания, значит, главный итог был таков, что нету денег, денег мало. И, судя по всему, в августе, в сентябре эти деньги вообще выйдут, и я не уверена, что их кто-то захочет находить дальше, если что-то не переломится.
Слава, да. Ну вот я видел интервью Лысенко, он говорит, что никаких указаний не из Кремля ниоткуда не получает, что и как показывать. Ну, уже немало, хотя, не знаю, верим мы ему?
Такому опытному, такому лукавому господину, как Лысенко, давать какие-то указания. Его и выбрали, поэтому, с одной стороны, он действительно человек профессиональный. Хотя, честно сказать, вот его высокий профессионализм, кроме взгляда, и теперь я уже как бы сомневаюсь, там все-таки был еще и Сагалаев, и время было. Все совпало, и время, и эти мальчики, и желание жить, и желание вообще нового поворота, и поэтому получился взгляд. Это я о профессионализме Лысенко. Наверное, он был. Наверное, он был, хотя Лысенко работал потом и на канале «Россия», потом он работал на ТВ-центре, и как-то этот профессионализм высокий, его как-то уже не так был блистателен и так очевиден. Но то, что он человек крайне осторожный, и то, что он сам прекрасно понимает, что нужно, а что не нужно озвучивать, конечно, это понятно. Конечно, понятно, что здесь не будет острых дискуссий, он, собственно, об этом говорил.
Само отсутствие Путина – это тоже определенная позиция.
Это определенная позиция, но, понимаете, иначе бы это уже было просто такая пародия вообще. Это уже было не просто симулякр, а какая-то чудовищная злая пародия. Потому что если бы был Путин и частично Медведев, а всего не было, то, я думаю, просто тогда бы общественность, на которую рассчитано общественное телевидение, взорвалось бы еще больше, чем оно взорвалось сейчас. Я читала блоги, читала отклики, они достаточно выразительные. И чем прославилось пока-то общественное телевидение, оно прославилось замечательным кастингом. Помните, мы об этом говорили? Приходили ведущие, их пробовали, задавали им, тестировали. И вот там особенное возбуждение вызвало вопрос о Волге. И одна девушка сказала, долго раздумывала, сказала, Волга впадает в Самарскую область. Вот я бы сделала это эпиграфом пока общественного телевидения.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины. Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». В Грузии арестован и заключен под стражу на 2 месяца бывший премьер и экс-министр внутренних дел Вано Мирабишвили, который до прошлогодних парламентских выборов считался самым влиятельным политиком в стране после президента. Прокуратура обвиняет ближайшего соратника Михаила Саакашвили в подкупе избирателей и злостном использовании служебного положения. Глава государства назвал процесс политическим судом над новейшей историей страны и предупредил о тяжелых последствиях для внешнеполитического имиджа Грузии. Продолжит тему тбилисский корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Арест бывшего премьера и экс-министра внутренних дел Вано Мирабишвили стал самым громким политическим событием последних месяцев, положив конец надеждам на коабитацию между командами президента и премьер-министра, к чему их постоянно призывали западные партнеры страны. Мирабишвили – знаковая фигура. Он – ближайший соратник Михаила Саакашвили. С его именем связана одна из самых известных и в то же время неоднозначных реформ, проведенных после революции РОС – реформа полиции. Президент недавно заявил, что думал об уходе из большой политики после парламентских выборов и планировал передать всю полноту власти премьер-министру Мирабишвили. Сейчас бывший глава кабинета министров возглавляет президентскую партию «Единое национальное движение», считаясь одним из самых вероятных кандидатов от ЕНД в ходе предстоящих осенью президентских выборов. Впрочем, Мирабишвили вряд ли мог составить конкуренцию кандидату от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгию Маргвелашвили, но новые власти, по всеобщему мнению, больше не могли медлить с реакцией на запрос радикальной части общества, требующей восстановления справедливости и наказания столпов прежнего режима за многолетние репрессии, аресты и пытки в тюрьмах. Не случайно, что Мирабишвили арестовали сразу после съезда политзаключенных режима, прошедшего под лозунгом «Правосудие должно восторжествовать». На съезде присутствовала единственный серьезный конкурент партии власти на предстоящих президентских выборах – экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Официально против Вано Мирабишвили и бывшего министра здравоохранения Зураба Чиабирашвили выдвинуты обвинения в преступлениях коррупционного характера. Прокуратура утверждает, что незадолго до парламентских выборов глава правительства поручил министру нанять за государственный счет 22 тысячи соцработников, якобы для переписи безработных, а на самом деле для агитации за президентскую партию. За это преступление им грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, экс-министр внутренних дел обвиняется еще и в том, что летом отдыхал на даче, конфискованной в пользу государства у бизнесмена, уличенного им в финансовых преступлениях. Эти действия квалифицируются как присвоение чужого имущества с использованием служебного положения. Представитель прокуратуры анонсировал еще 2 обвинения, которые пока официально не предъявлены. Давление на следствие с целью помешать выявлению виновных в смерти 28-летнего сотрудника грузинского банка Сандро Гиргулиани, в убийстве которого обвинили высокопоставленных чиновников МВД, и чрезмерное использование силы в ходе разгона митинга оппозиции на проспекте Руставели 26 мая 2011 года. Вопрос о мере пресечения для Мирабишвили и Чиабирашвили решил Краевой суд в Кутаиси. Процесс проходил на фоне бурных акций сторонников и противников президентской партии. В Кутаиси специально приехали активисты движения «За торжество правосудия». Им противостояли депутаты парламента и друзья арестованных. Подследственные не признали себя виновным, назвав суд политическим заказом премьера Иванишвили. В момент, когда в зале начались прения сторон, Михаил Саакашвили выступил по всем каналам грузинского телевидения. По сути, сегодня судят новейшую историю Грузии, судят нашу успешную попытку по созданию современного государства там, где этого никто не ожидал, на богом забытом Кавказе. Вано Мирабишвили – один из главных архитекторов новой государственности Грузии, а сегодня на него надевает наручники, созданная им полиция. Интересно, что президент попытался обобщить происходящее вокруг бывших высокопоставленных чиновников, сказав, что суд над ними – это прецедент, демонстрирующий властям постсоветских стран, насколько опасно для них мирно передавать власть оппозиции, победившей на выборах, как это сделала бывшая правящая партия Грузии после поражения на парламентских выборах 1 октября прошлого года. Поздно ночью судья Давид Ахалбедашвили наконец объявил свой вердикт. Экс-премьер и бывший министр внутренних дел Вано Мирабишвили приговорен к 2 месяцам предварительного тюремного заключения. спасения. Азураб Чиабирашвили освобожден после уплаты залога в $12 300. Бывшие политзаключенные встретили решение бурными аплодисментами. Ректор дипломатической академии Грузии Йосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что с точки зрения международной реакции и развития ситуации внутри страны, многое будет зависеть от того, как пройдет судебный процесс и какие доказательства вины подсудимых предъявит прокуратура.
Насколько убедительная будет доказательная база, вот это будет все решать. И вот тогда уже, конечно, можно будет и подвести итоги. Сейчас только начинается, сейчас очередь дошла до китов, бывших властей. Вот знаковые фигуры сейчас выстроились в ряд. И вот, знаете, заявление у главы мэра города, что он не исключает, что вот дойдет очередь и до него. Там бывший министр обороны тоже заявляет. Никто не знает, куда повернет свой меч Фемида после президентских выборов. Слишком, знаете, многое поставили нынешняя правящая партия сейчас на весы правосудия. Это и репутация правящей партии, и зарубежный международный авторитет, и внутренний рейтинг. В общем, вся страна, видимо, затаив дыхание, сейчас несколько месяцев будет ожидать уже результатов, реальных, конкретных результатов.
Первое заседание суда для рассмотрения обвинений по существу состоится лишь в середине июля. По Конституции президент Саакашвили имеет право помиловать осужденных, но только после вступления в силу окончательного приговора суда. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода» – итоги недели. Во вторник в соборе Парижской Богоматери покончил с собой историк и идеолог ультраправого движения Доминик Венер. В прощальном письме он пояснил, что решил свести счеты с жизнью в знак политического протеста. Среди прочего, он выступал против закона об однополых браках, который недавно был принят французским парламентом. С подробностями из Парижа корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
Около 4 часов пополудни во вторник, 21 мая, публицист и историк Доминик Венер зашел в собор Парижской Богоматери. Он подошел к алтарю, положил адресованное полиции письмо, вынул пистолет и пустил себе пулю в рот. Несколько часов спустя его друг-историк Бернар Луган зачитал на волнах радиостанции Куртуази прощальное письмо Доминика Венера.
На закате жизни, перед лицом громадных угроз, которые нависли над моей отчизной, Францией и Европой, я считаю своим долгом действовать, пока еще у меня есть силы. Я должен принести себя в жертву, чтобы вывести из оцепенения наше общество. Я ухожу из жизни в знак протеста. Я выбрал в высшей степени символическое место — собор Парижской Богоматери, к которому отношусь с уважением и восхищением, который был воздвигнут гением моих предков на месте древнего храма и напоминает нам о наших истоках.
В своем прощальном письме Доминик Венер объясняет, что он выступает за семью в традиционном понимании этого слова. В последней статье, опубликованной в его блоге, историк называет недавно принятый закон об однополых браках позорным законом. При этом Доминик Венер добавляет, что противники этого закона не должны ограничиваться борьбой только против однополых браков. По его словам, во Франции не исключена угроза захвата власти исламистами. «Я готов защищать интересы всех народов на их родине, но я протестую против преступного замещения нашего народа», пишет Доминик Венер в своем прощальном письме, имея в виду иммиграционные процессы во Франции и во всей Европе. 78-летний историк и публицист был малоизвестен широким кругам публики. Тем не менее, он был одним из главных идеологов современных ультраправых сил во Франции. Он участвовал в боевых действиях во время войны за независимость Алжира и в конце 50-х годов был членом секретной вооруженной организации, подпольной террористической организации, боровшейся против предоставления Алжиру независимости. В 80-х годах Доминик Венер оставил политическую деятельность и стал заниматься историческими исследованиями и публицистикой. Он автор ряда серьезных исторических книг о событиях 20 века, среди них «Белая и красная книга о гражданской войне в России». В 2002 году Доминик Венер основал ежемесячный журнал, посвященный истории «Nouvelle Revue d'Histoire». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На следующий день, 22 мая, активистка международного движения «Фемен», известно только ее имя, Маргарит, зашла в собор Парижской Богоматери, разделась по пояс, поднесла к лицу игрушечный пистолет и сымитировала самоубийство. На груди девушки красовалась надпись «Фашизм, гори в аду», на спине «На геев уповаем». Маргарит задержала полиция, а собор был закрыт на 15 минут. О задачах и последствиях акции «Суицид фашизма» в соборе Парижской Богоматери я попросил рассказать лидера движения «Фемен» Анну Гуцол. Какой месседж? Это вызов правоконсервативным кругам во Франции в первую очередь?
Вы знаете, здесь не только месседж для Франции, для фашистов, нацистов Франции. Здесь месседж вообще для этой идеологии, людей, которые ее представляют, возглавляют и эту идею распространяют. Наш месседж был размещен на теле нашей активистки, которая говорила «Нацизм, гори в аду».
Скажите, пожалуйста, вы эти акции коллективно разрабатываете или это вот такая вот частная акция одной активистки?
Нет, это монопротест. Это поступок одной активистки, но она представляет своим поступком все движение, все международное движение «Фемен».
Это ответ на самоубийство Доминика Венера, идеолога консервативных кругов во Франции. Все-таки надо признать, что его поступок достаточно смелый, можно даже сказать, что это какой-то радикальный перформанс, он ведь застрелился в соборе. Вы не испытываете ни малейшего уважения к нему?
Вы знаете, я думаю, по поводу уважения, это просто абсурдный вопрос по поводу уважения к людям из этой идеологии, к людям, которые призывают убивать других людей, которые призывают к нетерпимости к другим людям, которые исповедуют другую идеологию, другую сексуальную ориентацию, имеют другой нации, принадлежат в конце концов. Я думаю, просто это же бессмысленно говорить об уважении к подобным персонажам. И его поступок, вы знаете, кроме того, что он абсолютно, знаете, дурацкий в присутствии детей, он еще и несет в себе другие смыслы. Он призывает к насилию, он дает пример для подражания неокрепшим молодым людям, которые вступают в националистические движения. То есть он совершил, я считаю, что своим действием совершил очень много вреда. Он сделал очень много вреда для французского общества и для европейского общества в целом.
И вы теперь хотите, чтобы настоятель собора Парижской Богоматери подал в суд на Марин Ле Пен, которая поддержала Доминика Венера, верно?
Да, конечно, потому что если настоятель собора Парижской Богоматери считает, что голая женская грудь явилась тем, когда мы проводили свой протест в соборе Парижской Богоматери, что наша голая женская грудь является именно тем символом, который оскорбил всех присутствующих там туристов, его в том числе, я думаю, что высказывание Марии Ле Пен и поступок ее адепта, я думаю, заслуживает тоже судебного разбирательства и наказания.
Вы имеете в виду февральскую акцию, когда вы отмечали уход папы Бенедикта XVI, да?
Да, я именно эту акцию имею в виду, потому что после нашего мирного протеста в соборе Парижской Богоматери ее настоятель обратился в префектуру с требованием нас наказать. Он обвинял нас в том, что мы публично оскорбили его и туристов, которые там находились, в том, что мы сбили охранников, что не является правдой, и в том, что мы якобы повредили колокола. Но ни один из фактов не получил подтверждения.
А какова судьба вот этой француженки Маргарит, которая устроила вот этот одиночный протест «Суицид фашизма»? Ее ведь задержали после того, как она вышла из собора? Ее сейчас освободили? Будут судить или что-то?
Ну, задержана после протеста. Она провела 8 часов в полиции. Вчера ее вызывали в полицию для того, чтобы уведомить, что в сентябре состоится суд по обвинению в экзибиционизме. На минуточку, послушайте, во Франции, в экзибиционизме, в публичном экзибиционизме. В сентябре состоится суд, и мы посмотрим, как французское законодательство, как Франция продемонстрирует себя как страну толеранции или нет. Как эта страна относится к топливу женщин. Неужели топливу женщина является действительно больным человеком и является преступником?
Вы, разумеется, приветствуете легализацию однополых браков во Франции?
Конечно, мы не только приветствуем, мы, например, во Франции приняли активное участие в продвижении законопроекта о легализации однополых браков и принимали участие и в протестах, и в обсуждениях, и даже участвовали в драках, и, как говорится, кровью отстояли этот законопроект.
А что вы думаете о том, что происходит сейчас в Украине вокруг запрета гей-парада?
Так хочется мягко выразиться. Просто я думаю, что в Украине сейчас, когда идет момент обсуждения запрета со стороны властей гей-парада, здесь просто происходит, что, получается, между собой столкнулось две культуры. Гейская культура и, скажем, лагерная эта культура, которая запрещает гей-парад, понимаете? И вот, вот эти люди, они не могут позволить, я не знаю, будет ли европейцам понятно, что я имею в виду, когда говорю о лагерных геях, тех бандитах, которые противостоят проведению Украины гей-парада. И здесь на самом деле не просто столкновение общества, непонимание, нетолерантность этого общества. Это действительно вопрос поднимается на политический уровень, на уровень обсуждения, неприятия секс-меньшинств, конечно же, неприятие их прав, непринятие моментов, что они являются людьми и полноценными гражданами этого общества, имеют право на свою жизнь и свободу. То, что мы отреагируем на запрет этого парада, это точно.
Говорила лидер движения «Фемен» Анна Гуцул. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Каннах завершается 66-й международный кинофестиваль. Решение жюри мы узнаем завтра, в воскресенье. А сейчас я приветствую кинокритика Бориса Нелепа. Борис, давайте не будем гадать, каким будет решение жюри во главе со Стивеном Спилбергом. Просто скажите, пожалуйста, какие фильмы на вас произвели впечатление и что бы вы порекомендовали нашим слушателям?
Первый фильм, который, мне кажется, здесь самым вообще главным, ради которого стоило проводить фестиваль, к сожалению, рекомендовать очень сложно, потому что я боюсь, что у него будут, как у всех фильмов этого режиссера, филиппинца Лава Диаса, большие проблемы с дистрибьюцией и показом даже на кинофестивалях. Но, тем не менее, его фильм «Север. Конец истории», показанный во второй конкурсной программе «Особый взгляд», мне кажется настолько просто несравнимым и настолько превосходящим вообще все, что показывалось на этом фестивале в какой-либо из других программ, что, ну, то есть я даже не знаю, что можно сказать. Это 12-я картина Лава Диаса, он никогда не показывался в Каннах, на этот раз они до него наконец-то снизошли, и, в общем-то, этот фильм меня убедил, что это действительно просто, наверное, крупнейший современный режиссер, который работает с теми темами, с теми сюжетами, с которыми работали разве что какие-то величайшие режиссеры 50 лет назад, но на эти темы совершенно не замахиваются все режиссеры, которые могут получить сейчас «Золотую пальмовую ветвь», потому что, к сожалению, вообще в конкурсе правит бал какая-то конвенция, правильные психологические истории и достаточно мелкие, малоинтересные сюжеты. Это мой первый главный фаворит. Второй фильм, который я как раз посмотрел, казали уже под самый конец фестиваля, это новая картина моего любимого американского режиссера Джеймса Грея. Фильм называется «Иммигрантка». Он как раз показан в конкурсе. Я пока не понимаю, имеет он какие-либо шансы получить какую-либо награду, потому что Джеймс Грей, его каждый фильм показывают в Каннах, но редко награждают. Точнее, в Каннах его никогда не награждали. Это первая его костюмная драма. Действие происходит в 21-м году и рассказывает о польской девушке, приехавшей вместе со своей сестрой из Силезии в Америку и оказавшейся вот на знаменитом острове Элис в пункте приема иммигрантов. И ее сестра оказывается больна туберкулезом, ее забирают в карантин, а сама главная героиня вынуждена продавать себя, принести себя в жертву, чтобы пытаться как-то спасти свою сестру. Это такой неожиданный, собственно, по замыслу самого режиссера, сочетание оперы, переложенной на язык кинематографа и некого омажа посвящения дневнику сельского священника Робера Брессона. К тому же фильм очень личный, потому что у Джеймса Грея русские корни, и его русские дедушка и бабушка точно так же в начале прошлого века приехали в Америку и проходили точно так же вот через этот ад, через эти врата в мир свободы, которые были достаточно болезненные для пребывающих в Америку. Это, конечно, фильм скорее даже жанровый, и его тоже сложно назвать экспериментальным, но если говорить о фильмах, которые меня потрясли, то, конечно, вот это одно из самых сильных впечатлений, то что, по крайней мере, его мне хочется как можно скорее посмотреть второй раз, что я, наверное, и сделаю в последний день, когда на фестивале повторяют все картины.
Ну, будем надеяться, что этот фильм покажут скоро и на Московском кинофестивале. Спасибо, я благодарю кинокритика Бориса Нелепа, который рассказывал о лучших фильмах Каннской программы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во вторник на Смоленском кладбище Петербурга прошли похороны Алексея Балабанова. Режиссер умер от сердечного приступа в поселке Солнечное под Петербургом. Ему было 54 года. В пятницу пришла весть о кончине знаменитого режиссера другого поколения, 87-летнего Петра Тодоровского, автора фильмов «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Анкор, еще анкор», «По главной улице с оркестром». Слово Елене Фанайловой.
Петр Ефимович Тодоровский представляется мне каким-то волшебным человеком из мира великих стариков, к которому, например, принадлежал его друг Александр Володин. Они умели создавать большие объемы историй о маленьких людях послевоенного времени, наполняя их абсурдом и горечью, и одновременно эротическим напряжением, и эротической же лихостью. Они занимались тайной чувств. Тодоровский – фронтовик, боевой офицер, орденоносец, герой и персонаж хрущевской оттепели и друг всех знаменитостей той эпохи. Петр Тодоровский – один из столпов отечественного кино, мастер с неповторимой интонацией. И слово «интонация» кажется ключевым для всего его творчества. Он не только режиссер, он еще и чудесный композитор, гитарист-виртуоз, владеющий ретро-стилем как бог. Существует даже целая легенда о том, как он стал музыкантом. Якобы командир полка, где он служил, послал его учиться в консерваторию, хотя никакого музыкального образования у Тодоровского не было. И эта история легла в основу фильма «По главной улице с оркестром», где он выступил и в роли композитора. Интонация Тодоровского легка и иронична. Казалось бы, это странное дело для человека, который прошел войну, делал фильмы о войне. Но и войну, и послевоенные события он показывает не как суровый народный подвиг, а как частные истории, смешные и печальные. То есть интонация Тодоровского еще и щемящая. Герои военно-полевого романа или фильма «Анкор, еще Анкор» прежде всего герои-любовники, и лишь потом военнослужащие. Когда мы говорим о режиссерском наследии Петра Тодоровского, кому-то вспомнится любимая женщина Михаила Гаврилова, кому-то интердевочка с Еленой Яковлевой, где при помощи разных уловок была снята первая эротическая сцена в перестроечном кино. Тодоровский любуется своими героинями и в минуту их успеха и власти над мужчинами, и в минуту их отчаяния и падения. Его героини легкомысленно слушают фокстроты и танго, или даже танцуют его втроем. Они могут быть жалкими и несчастными, превращаясь из фронтовых королев в торговок пирожками. В одном они похожи. Они созданы любящим их мастером. И они живут в мире мужчин, которые не всегда могут сделать их счастливыми. Писатель Владимир Войнович дружил с Петром Тодоровским много лет.
Фильмы, он вообще делал фильмы обычно о той жизни, которую хорошо знал. И они были всегда искренни, всегда совершенно без фальши. И таким он человеком был тоже. Простым, скромным, незаносчивым, приветливым. Еще о его талантах, конечно, это надо обязательно сказать, потому что он был замечательным музыкантом, композитором, гитаристом, самоучкой, виртуозом. Но он был очень знаменитый, мог бы дознаться и держаться с кем-то высокомерно, но этого в нем вообще и следа не было, следа. Всегда добрый, добродушный, с чувством юмора. В его компании всегда было просто огромное удовольствие находиться.
Владимир Николаевич, а вы с ним когда-нибудь говорили о его фронтовых делах?
Он иногда рассказывал какие-то вещи довольно страшные. Там вот, например, он рассказывал. Ну, интересный эпизод, например, у него в одном из фильмов это есть. Он когда кончил там училище и попал на фронт, и как-то почему-то он остался без шинели, и ему старшина какой-то сказал: ничего, сейчас добудем. И какого-то убитого человека взяли, огромного роста, обрезали эту шинель, как страшно это выглядело. И ему самому было страшно это рассказывать.
Но он был человеком веселым?
Он был веселым, компанейским, любил шутить. Если говорить о войне, я вот просто не представлял его, как он был на войне, потому что он был на передовой. И я говорю: как же ты ведь был там командиром взвода, солдат ведь поднимать в атаку не всегда, наверное, было просто. Он говорил: да, бывало, приходилось принимать какие-то суровые действия. Я совершенно не мог себе представить, как этот человек вообще мог быть когда-нибудь суровым. Но, наверное, был, потому что война есть война.
Как личную потерю воспринимает уход Тодоровского режиссер Вадим Абдрашитов?
Петр Ефимович совершенно уникальный человек, с уникальной биографией, с уникальной творческой биографии. Тут вот так совсем недавно, только что мы были осчастливлены, я имею в виду, мы зрители, показывалась «Верность» по телевидению. И опять в картине Марлена Хуциева был «Месяц мая», опять он блистал, яркий, красивый, умный, мудрый. Я люблю его картины, чрезвычайно уважаю как личность и очень нежно к нему отношусь. Его уход – личная для меня потеря. Любая его картина – это всегда такая любовь к жизни, которая, как он говорил, жизнь забавами полна, и играми какими-то. И любая его картина, любая, это всегда, повторяю, любовь к жизни, любопытство, интерес к ней. А поскольку он был замечательным, настоящим художником, он и меня, как зрителя, заражал этим интересом.
и этой любовью к жизни, вот в буквальном смысле этого слова. Поэтому так его зрители и любили, поэтому так его уважали коллеги. Еще хочу сказать, что он был совершенно свободным человеком, в том смысле, что не принадлежал ни к каким группировкам, никогда не выступал с какими-то бранными или, наоборот, покаянными речами с трибун где-то, вел себя абсолютно, при всей коммуникабельности, абсолютно отдельно, сохраняя себя как художник. Вы знаете, это огромный, просто это огромный такой особый удар по отечественной культуре вообще. Эти люди, это поколение, пришедшее и прошедшее войну, столько привнесло в литературу, в кинематограф, в театр. И вот они уходят, я не понимаю, кто идет следом, и что это будет за культура, и что это будет за страна.
Вадим Абдрашитов о Петре Тодоровском. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свобода в клубах. Можно ли не сотрудничать с властью? Политический режим, власть и гражданское общество. Борис Акунин. Никакой совместной работы с режимом до тех пор, пока люди сидят в тюрьме за политику. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».